Всем привет! Немножко устал после нового Скорсезе, все-таки 3.30, как я говорил в заставке, вот. Оно ощущается, конечно. Но, тем не менее, сегодня вы, как и всегда, попали на лучший подкаст про кино «Разгон». С вами, как всегда, я, Вадим, его ведущий. И здесь я высказываю просто свое субъективное мнение с попыткой объективности условно, вот, про то, что я посмотрел. Вот сегодня обсуждаю с вами в комментариях, вот, так что пишите комментарии, как вам кино, если вы осмелились так же, как я, прикоснуться к великому и досмотреть этот фильм. «Убийца цветочной луны» Мартина Скорсезе, собственно, 23-й год. Справка в этот раз будет короткая, потому что все и так всех знают, типа, Мартин Скорсезе, собственно, это кто? Таксист, вот, например, да, вот, все, на этом кино закончено. Ну, короче, вы его знаете. В главных ролях Ди Каприо, его представлять не надо, Де Ниро, просто батя, тупо красава. Ну, вот Лили Гладстоун, которую все отмечают, сыграла тут жену Ди Каприо, собственно, богатую индианку, в общем, женщину индейского племени, вот так будем говорить. Ну и давайте отметим Джесси Племонса, вот, для галочки, он крутой, вот, он снимался во «Всех тяжких», вот, хороший сериал, нормальный. А, еще Брэндон Фрейзер, кстати, в конце появляется, вот, это не спойлер, просто было приятно его видеть, типа, был в «Ките», и вот тут, бац, и в «Убийцах цветочной луны». Вот, поэтому давайте к сюжету без спойлеров, хотя тут сюжет не важен, потому что здесь нет никаких твистов, это важно сразу понимать, это просто история именно одного племени, все, без каких-либо сюжетных поворотов, а-ля Шьямалан такой влетает, ха, блин, оказывается, это Ди Каприо, там, спойлер, так-то, спойлер-алерт, ну, короче, сюжет. Индейское племя, индейское племя находит нефть. А племя, оно именно племя, вот, находит нефть на земле, племя называется Осейдж, племя Осейдж, вот. Находит нефть, сразу богатеет, просто пау, моментально. Прям как курс инфо-цыган, короче, прошли, вселенной загадали денег, вот на них свалилось из-под земли. Свалилось под земли. Это выбило, получается. Короче, туда приезжает Ди Каприо, в целом куча народу сваливается, белых людей на эту территорию. И, собственно, чем эти белые мужики занимаются? Охмуряют местных женщин, чтобы закарифаниться с ними, жениться на них и управлять этими деньгами. А там просто бесконечные потоки денег. Там прикольный был кадр в самом-самом начале, если что, где Ди Каприо как раз едет вот с поезда, это с этим мемом, типа... Если что, мем ставлю, потому можете посмотреть видеоверсию на YouTube-канале «Очки на минус 4». Вот. Он едет и показывает вот эти вышки, которые качают нефть, просто все в них. Вот это масштабно, на самом деле, выглядело. Ну и, короче, он приезжает, знакомится вот с Лили Гладстоун, они там что-то женятся и тому подобное, у них завязываются отношения, он приезжает к Роберту Де Ниро, это его дядя, который кличет себя кингом этой земли, вот, говорит, call me king. И, короче, вот дальше разворачивается история, потому что индейцев начинают убивать постепенно ради денег, вот. Ну, собственно, да, не можешь заработать, просто ограбь другого. Робин Гуд в деле, скилл на пределе. Поэтому без спойлеров вот так, хотя, опять-таки, это история вообще кино. Кино не про историю, история не про кино. Короче, тут не надо опасаться никаких спойлеров, если что, потому что сам фильм не про это. Тут мы сразу знаем, кто убийца, можно вообще моментально догадаться, вот, кто убил, как я это сделал, но потом вам прям говорят, даже, ну, практически в самом там начале, когда начинаются вот эти мертвые тела индейцев находить, мы сразу узнаем, кто в этом виноват, вот, ну, если что, пока что без спойлеров, да. Тут как раз-таки идет именно исследование проблематики, то есть насколько, ну, не то что законно, насколько это аморально, да, получать, аморально, морально получать деньги вот таким путем. Вот, и пытаются исследовать проблему, ну, типичный Скорсезе, который берет какие-то личности, которые идут по условно такой мафиозной карьерной лестнице, вот, и показывают вот этих людей, как они из таких плюс-минус простых становятся кем-то, ну, попадают к деньгам, вот. Что я могу сказать? 3.30, да, если мнение без спойлеров, то... Ну, как я говорил, кино, оно ровное. То есть, если вы помните «Волка с Уолл-стрит», например, где были такие классические американские горки постоянно, то он там, не знаю, творит всякую дичь, Ди Каприо, потом бац, какой-то спад, там вот Марго Робби голая, потом бац, у него провал в отношениях, жена уходит, ну, они там разводятся или еще что-то. Потом у них куча денег, потом полиция, короче, вот такая постоянная история. Тут история абсолютно ровная. Вот он взял вот эту кривую, растянул, все, прямая линия, от начала до конца. Вообще, это экранизация какой-то книги, и лично у меня был такой вайб, как будто Скорсезе ее прочитал, и такой, йоу, блядь, вот это мы американцы козлы, конечно, издевались над, убивали ни в чем не повинных индейцев, и просто извинился перед ними на 3 часа 30 минут, все. То есть вот ближе всего этот фильм похож именно на извинение. Потому что такой микроспойлер, можете перемотать на там, 5 секунд. В конце появляется сам Скорсезе и зачитывает небольшой текст. Все. Со слезами на глазах. Поэтому вот это максимально, как мне кажется, личная история именно переосмысления книги. Ну, не то, что именно переосмысление, а просто, как это называется-то, господи, рефлексия по книге. Потому что, как мы узнаем, вот в книге никто не писал про именно слово убийство, убийство индейцев. Это все обставляли так, как будто они там сами погибали или просто умирали. То есть не было именно слова убийство индейцев, что их убивали белые люди. Вот. Но при этом фильм смотрится нормально, то есть 3 часа 30 минут, конечно, не нужны этому фильму, абсолютно не нужны. Просто тут проблема заключается именно не в динамике и не в каких-то филлерных эпизодах, как вот «Восьмые звездные войны», я помню, ругали за то, что там этот главный герой негр с азиаткой куда-то в какое-то казино полетели, что-то там делали, в итоге вообще ни к чему не привело, и это все растянулось то ли на полчаса, то ли еще что-то. Вот тут таких именно филлерных эпизодов нет. То есть ты садишься смотреть, заканчиваешь смотреть, и это все именно ровная дорога. Без каких-то провисаний, но при этом без каких-то эмоциональных подъемов особо сильных. Мне кажется, нужно было просто брать эти эпизоды какие-то вот отдельные, целиком, и вырезать их, просто удалять. Потому что кино, оно затрагивает жизнь именно целого села, целого поселения. То есть это не какая-то история про одну семью вот этих осейджей, да. Тут попытка именно показать в целом всю тенденцию жизни этого племени. То есть как они из бедных людей превратились в богатых моментально, и как, с какими проблемами они стали сталкиваться, банально лишаться здоровья, точнее жизни, вот. Ну и постепенно затрагивая там тему, что американцы — это колонизаторы, там, не знаю, всех обижают и тому подобное, в общем, типичный Скорсезе, вот. Ну и давайте переходить к сюжету со спойлерами, если что. Ну, как я уже сказал, тут сама история, она не про сюжет, скорее про исследование персонажей и такого поведения, вот. Но, тем не менее, я историю хоть кратко, но и буду пересказывать, поэтому, если что, то идите смотрите. Вот, 3 часа 30 минут своей жизни потратьте, потом приходите сюда, напишите в комментариях, как вам фильм. Вот мне реально интересно почитать мнение людей, которые уже смотрели, ну или если вы посмотрите, то вернитесь, напишите, вот. Потому что все-таки Скорсезе не каждый год снимает кино, не каждый день, блин, йоу. Вот. Короче, что дальше? Мы узнаем, да, вот Ди Каприо на самом деле убивает вместе с Де Ниро местное население. Ради чего? Очевидно, денег. У меня сразу вопрос. То есть они там убили сестру главной героини, вот. И там говорят, ее наследство, она оставила в наследство $100,000. $100,000. Ну, как бы, чтобы вы понимали, да, даже сейчас-то, ну, такие, типа, ну, нормальные деньги, да. А тогда это был просто колоссальный капитал. Я курс валют не знаю, но просто вот можете там сами погуглить. Это просто пиздец как много. Это охуеть как много. Это просто такие деньги, на которые можно всю жизнь жить припеваючи. А они их убивают, ну, условно, пачками. То есть такой мини-геноцид, если что, осуждаю геноцид, но тем не менее. Нам показывают там склейку, ну, такую нарезку, типа там тел, наверное, 10 или 20 вот этих трупов. Типа этих убили, расследование ни по кому не велось, именно местное население, вот. И нам показывают, как убивают вот сестру, собственно, потом другую сестру убивают, там еще кого-то убивают, именно Ди Каприо с Де Ниро, ради денег. Зачем вам столько денег? Не совсем понятно, куда вы их собираетесь тратить. Вы же на тот свет их не заберете, да, но тем не менее. Вот, в итоге местных это все заебывает, они такие, не-не-не, гайс, мы поехали в Вашингтон, вот собирают деньги, $20,000 им дают американскому правительству, и говорят, пришлите ФБР. Ну, ФБР приезжает, быстро все совсем разбирается, и все, всех сажают, причастных, виновных. В конце мы узнаем, что такой мини-поворот, это все на самом деле постановка, я так и не понял, это они, это то ли на радио, там, короче, есть зрители, То есть это, видимо, какая-то театральная постановка, но при этом очень странно выглядящая. И там она супер офигенно снята, прям реально 10 на 10. Потому что там идет имитация звуков, там кто-то зачитывает текст, ну вот свой, и говорит там, и вот такой-то чел напечатал этот газету и звук печатной машинки, или там, а этот там что-то написал, так звук пера. То есть вообще офигенно снято. И там, собственно, появляется вот тот самый микроспойлер, да, Скорсезе в самом-самом конце и зачитывает слезливый текст, что вот на могилах этих индейцев было написано просто дата смерти, и не было написано, что они были убиты, именно убиты американцами. Вот, это очень важно. И стоит с грустными глазами, и слезы так накатывают, типа, блин, что делать? Вот, и поэтому я сказал, что кино, как мне кажется, важно лично для него. Это именно такое извинение его как американца, потому что Скорсезе в целом любит извиняться перед другими странами. Вообще это очень такая интересная тема, потому что Америка, я думаю, никто не будет спорить, это самая, самая сильная, самая лучшая, не в смысле хорошая, а в смысле просто самая такая крепкая экономика мира, страна мира. То есть это просто топ-1 страна вообще вот на нашей планете сейчас. Я не говорю, хорошая она или плохая, это не какая-то такая оценочная характеристика, это просто факт, банально вот ВВП, да, топ-1 мира по ВВП. И тут получается ситуация, когда такой старший брат всех других вот малюток в детском садике многих обижает, оказывается. То есть, казалось бы, с большой силой приходит большая ответственность, да, как говорил еще дядя Бен Питеру Паркеру. А почему-то мы видим, ну, видели раньше, да, Америка что делает? Хиросима, Нагасаки, бац, Оппенгеймер был про это, можете посмотреть ролик по подсказке, вот, обидело. Война во Вьетнаме, Скорсезе снимает таксиста. Тут мы видим, собственно, это и не какой-то факт, точнее, это не что-то секретное, местное население Америки, именно коренное, это индейские всякие племена, и вот белые американцы всех их убили. Ради денег, ради каких-то там драгоценностей, буйволов всех там перестреляли и тому подобное. Короче, пришли американцы, всех расхерачили. И вот Скорсезе в своем творчестве, он в целом рефлексирует много. Он осмысляет именно вот эту силу, к чему она может привести. У него и какие-то мафиозные фильмы об этом, потому что мафия, она по сути всесильна, но при этом все равно, если ты что-то сделаешь не так, то придется отвечать за свои поступки. То есть вот с большой силой приходит большая ответственность. Ты не можешь творить вообще какие-то бесчинства. «Таксист» был об этом же, о людей с ПТСРом после Вьетнамской войны. Плюс вот этот фильм, он как раз про конкретно одно локальное племя «Осейджей», но тенденция это, ну, она в целом была еще до вот конкретно этих времен, которые показаны в фильме, потому что когда только-только сюда начали попадать, как это получается, типа заключенные, то они убивали местных, вот. Ну, там они их украшения брали себе за какую-то фигню, выменивали, потом их просто убивали, колонизацией, экспансией такой занимались. И вот Скорсезе просто извиняется на 3 часа 30 минут. Красиво ли это извинение? Да. Вот технические моменты, актерская игра просто охуенная. Ди Каприо очень, конечно, странный в этом фильме. Если вы думаете, это Оскар, ну, как бы можно просто номинировать, да, но это не лучшая его роль, потому что он буквально весь фильм ходит с одним ебалом. Куда я попал? Вот серьезно, он выходит из поезда, типа, ебать, что за дыра? И он весь фильм так ходит, просто весь фильм. Да, там есть сильные эпизоды, где он там кричит, там, не знаю, где он, ну, условно, плачет, когда вот у него умирает дочка, одна из дочерей. Он в тюрьме в это время находится, и хорошо отыграно, классно, 10 на 10. Но при этом он такой, типа, блядь, говно, 0 из 10, а не локации. Де Ниро в этом плане смотрится тоже заебись, но по другим причинам, потому что Де Ниро, он здесь такой, как крестный отец, условно. Вот он говорит, называй меня кинг, король, и он такой мудрый, рассудительный, при этом хладнокровный, то есть если надо кого-то убить, если кто-то провинился, он говорит, убей, убей, провинился, накажи. То есть он именно отключает все эмоции, при этом создает вайб такого радушного старичка, безобидного. И это на самом деле прикольно у него получается. То есть да, у него нет каких-то таких сильных эпизодов, где можно прям отыграть такое «Да ты, да я, да мы с тобой». Но сыграть человека, который, по сути, своими решениями, своими словами, своими действиями напрямую повелевает убивать его друзей, с которыми он там вчера сидел, условно пиво сосал, а тут понадобились деньги, йоу, фраг где этого додика, все. И самое забавное, что он их называет, ну, типа, он там вместе с ними сидит, такой, да-да-да, вы мои друзья, я вам там вот больницу, школу открываю на ваши же деньги, ну, потому что он их убивает. Но при этом неважно, неважно. И он говорит, вот в оригинале, почему прикольно смотреть, потому что он их называет blanket. То есть он говорит, разберись с ним and his blanket, типа одеяло, потому что индейцы ходят, ну, это не одеяло, но, типа, такое пренебрежительное blanket в этих своих местных каких-то нарядах. И... С одеялом разберись, типа не с человеком, просто с одеялом. Вот. Это много говорит о нашем обществе. Ух. И он тоже хорошо отыгран. По поводу вот Лили Гладстоун. Ее все хвалят. Ну, в целом, она тут практически, ну, большую часть картины просто лежит, потому что Ди Каприо ей дает какой-то наркотик. Осуждаю, если что. Вот. И она просто валяется в такой полукоме, полудреме. Ну да, это тоже хорошо отыграно, просто ей тут играть особо нечего. Она играет такую забитую женщину, которая имела власть, но ее потеряла в одночасье. Вот. И по поводу вот именно технических других моментов, тут прикольная музыка, саундтрек, он звучит практически на протяжении всего фильма, просто 3:30, ну, может, там, суммарно 3 часа, наверное, музыки, он постоянно идет таким именно эмбиентом, вот эти местные там колоритные мелодии, они нашли свое отражение в этом фильме, и картинка, ну, типа, что, Скорсезе, да, вот деньги есть, поэтому он снимает красиво, сюжет, я вот, честно, не знаю, оценивать фильмы Скорсезе по синопсису — это как судить о книге по обложке. Потому что синопсис максимально унылый у него всегда. Ну, типа, не знаю, там, индейцев убивают в племени, все, ФБР расследует. Блять, 3:30, вот это и очень интересно смотреть. Или там, не знаю, история «Волга с Уолл-стрит». Вау, офигеть, 10 на 10. Ну, типа, вот короткое описание фильмов, если давать, это скучно. Или там «Путь становления мафии», например, да, в каком-то городе. Офигеть, вот это надо обязательно посмотреть 3 часа. Но сами фильмы он умудряется снимать, типа, недушно, именно недушно. Да, какие-то у него есть плохие работы, которые мне лично не нравятся, но это ближе к началу его первым фильмам. Но последние вполне себе нормальные, смотрибельные. Вот. По поводу каких-то идей, которые я здесь заметил. Вот что мне не понравилось, это не претензия, просто в целом. Тут поднимается много проблем, причем интересных проблем, но они как будто бы никак не исследуются. То есть вот проблема, например, первая. Это не типичные роли для персонажа, потому что у нас, особенно вот в те времена, еще был такой привычный канон, это мужчина главный в семье, а ты тупая баба, закрой рот, сиди дома, все. Тут мы видим, как белые мужики приезжают к индейцам, причем к индейским женщинам, и они становятся их, по сути, подсосами. Потому что они тут главные, у них деньги, у них власть, у них силы. Постепенно мы понимаем, что задача белых мужиков под себя все равно подмять женщин, но как будто бы, вот особенно у вот этой, у Лили Гладстоун и Ди Каприо, это, может быть, очень интересный конфликт мог бы быть, потому что Ди Каприо как раз-таки, он не совсем поехавший, он реально любит свою жену, он не готов ее убивать, он ее постепенно, ну вот, поет всякой фигней, но он ее не убивает, он хочет, чтобы она все равно жила, он ее по-настоящему любит. И Де Ниро это бесит, потому что его жена, она такая суперактивная, там, да-да-да, надо отстаивать права, надо отстаивать жизни, поедем в этот, как он, Вашингтон, она, собственно, едет и замалывает словечко за индейцев, мол, ФБР, приезжайте, расследуйте, вот, ее потом решают травить постепенно, но как будто бы эта тема поднимается, можно интересно посмотреть, как, ну, типа, мужчина чувствует себя, когда женщина буквально главнее, потому что в ее руках власть, не просто потому что она женщина, а потому что у нее все сосредоточено, то есть ты существуешь, пока ты не надоел женщине. Обычно вот мужики там находят себе каких-нибудь куколок, да, а тут наоборот, тут мужчина игрушка женщины, но эта тема, она никак не развивается дальше. Ну, просто мужики под себя все подминают, да. Ну, можно, конечно, сделать вывод, что мужчины всегда как бы стремятся к какой-то власти. Ну, да, ну так а интересно ли это? Нет, это просто жизненно. Вот. Еще здесь есть похожее исследование расизма. Потому что, как я вот уже сказал, да, Де Ниро, он расистирует по отношению к индейцам, называя их бленкетами. Вот. И при этом мы видим собрание, где сидит, собственно, там Де Ниро, Ди Каприо, какие-то другие белые мужики. Но в основном это собрание именно индейцев, которых заебало, что их убивают. Они такие, да сколько это можно терпеть? Это наша земля, мы отсюда никуда не уйдем. Мы осейджи, мы боремся за свои права. А пришли какие-то белые чушканы, блин, которых мы ненавидим. Чушпаны, да? Вот. И нас убивают. Нас, наших сородичей. Да раньше мы бы их всех палками, дубинками, блин, отпиздили. Стрелы бы им в жопу попускали. А тут мы сидим, нас убивают, а мы молчим. Да что это такое? Надо бороться против этих белых угнетателей. И как будто бы хотелось посмотреть на... общество, где белые в меньшинстве, и они уже в опасности. Но, опять-таки, ничего такого нет. То есть, да, их продолжают не любить местное население, но это никак не подчеркивается, это никак не исследуется. То есть, а как белые будут себя чувствовать? Белый такой классический угнетатель, белый цисгендерный мужчина, он угнетает и женщину, и другие расы, там, другие ориентации, то есть вообще все угнетает, потому что такой тупой мужик. А тут его угнетают, белых мужиков, цисгендерных. Но это никуда не уходит. И да, можно сказать, что в реальной жизни было не так. То есть, ну, в реальной жизни было то, как в фильме. В книге было то, как в фильме. Все-таки это экранизация книги, а не реальной жизни. Окей, без проблем, это просто лично мои мысли, которыми я делюсь с вами, вот и все. То есть я бы хотел посмотреть изучение вот этих вопросов, а не просто, блин, простите, индейцы, мы, американцы, вас убивали за деньги. Потому что это и так понятно, убивать плохо. А как жить вот в таком мире, не совсем понятно. Вот. Ну и как бы, если какой-то вывод, да, такой делать. Вот по Скорсезе я, к сожалению, не все его фильмы видел, поэтому не могу сказать, типа, лучший или худший фильм Скорсезе. Для меня он просто неплохой. То есть если брать вот его новые какие-то работы, то в целом фильм на уровне. То есть я поставил 6,5, потому что мне он показался чуть хуже из-за вот этой прямоты, без каких-то горок особых, вот, чем «Волк с Уолл-стрит». Но при этом это и не какая-то проходная история, он просто есть, он хорошо снят, качественная история, она, ну, нормальная. Просто мне кажется, всему остальному миру она не так сильно откликнется, потому что это все-таки американская история, американский колорит, американские индейцы, американские американцы, собственно. Они убивали американское местное население, племя Осейджей, и поэтому... они должны, ну, должны в кавычках, да, потому что никто никому ничего не должен, они должны извиняться перед ними. А я смотрел, ну, как бы я понимал, что да, вот кого-то убивали, но также убивают и там местные племена в Африке там друг друга. Во всем мире в целом кто-то страдает от кого-то, собственно, особенно сейчас вот. И эта история ничем не отличается от, например, вот там Израиля и Палестины, вот, или там России и Украины. Кто-то кого-то убивает, все. Поэтому... для Америки, наверное, это какая-то очередная больная тема, для всего остального мира, ну, по крайней мере, для России, которую даже, я уверен, никто не знал про племя Осейджей, тут как бы, ну да, и что, вот. Но при этом кино, оно нормальное, да, опять-таки, 3.30 здесь не надо, абсолютно, но как это пофиксить, я не знаю, потому что нет затянутости, есть затянутость именно общая в хронометраже, просто вырезать куски. И... напоследок я бы хотел поговорить об одной теме, так, вскользь ее затрону, потому что Apple сняла, выделила бюджет на два фильма в этом году, которые должны просто продвинуть, так сказать, их собственный стриминговый сервис и какую-то медийку завоевать. Это, собственно, «Убийца цветочной луны», вот этот, и «Наполеон» Ридли Скотта. И все эти фильмы, они выходят в театральный прокат, кинотеатральный, там не окупаются, собственно, Apple наплевать, потому что задача этих фильмов была не в этом заключалась. Вот. И они все очень длинные. И вот я не совсем понимаю как бы логику. Потому что, на мой взгляд, взгляд человека, который как бы не оценивает мир с точки зрения каких-то вот общепризнанных шедевров. То есть, если все обожают Скорсезе, это не значит, что я буду его уважать. Или, например, если я уважаю Николаса Виндингрефна, да, это не значит, что все должны его уважать. Мне нужно, как бы, ну, мое уважение, мой респект нужно заслужить. Я считаю, что каждый должен воспринимать мир, какие-то вещи именно так. Не потому что все любят Тарковского, я тоже должен любить Тарковского. Нет, ты вначале посмотри его фильмы, выработай свою оценку, свое мнение по поводу, например, вот конкретно там Тарковского, да, или Скорсезе того же самого, и уже оценивай со своей колокольни. Не потому что, о, это общепризнанная база. Нет, так лично для меня не работает. Вот. И поэтому меня, вот этот бы фильм не заставил подписаться на сервис Apple. Потому что, да, окей, хорошо, Скорсезе снял для вас кино, Ридли Скотт снял для вас кино, окей, вообще без проблем, вы молодцы, выделили дохера денег двум режиссерам, которые любят бюджет, любят его всасывать как пылесос. А дальше-то что? Меня привлекает продукт, качество. То, что кино снял Скорсезе, не делает его автоматически качественным. Потому что каждый режиссер может как обосраться, так и, если он снимал до этого какое-то говно, снять шедевр. Вот, собственно, со Скорсезе я это понял. Потому что буквально каждый синопсис его фильма звучит максимально уныло. Хронометраж его лент всегда около 3 часов, тут даже 3:30. Это вроде как самый длинный его фильм, но не буду говорить, потому что не знаю. Вот. Но при этом он смотрится, типа, нормально. Но в этом и проблема, он смотрится просто нормально. Да, кто-то привлечется на сервис Apple по тому, что просто Скорсезе, вот посмотрите, кто для нас снял кино, ну как бы и чё? А качество-то какое? Опять-таки, это лично мое мнение, я бы не стал подписываться к ним ради такого фильма, потому что для меня все-таки важнее качество. Поэтому я, ну, лично я не считаю правильной политикой просто звать к себе режиссеров, давать им бюджет и говорить, снимайте, что хотите, с той точки зрения, что вы и так к нам кого-то привлечете. Нет. Потому что все равно первостепенная задача — это снять именно качественный продукт, интересный продукт. Потому что даже если, я вот уверяю вас, вам снимет кино какой-то ноунейм, какую-то интересную историю, интересно снимет, интересно покажет, расскажет и тому подобное, у вас придут подписчики сами. Сколько было скрытых гемов от хер пойми кого, банально вот братья Даффер сняли «Очень странные дела». Просто обычный сериал, хайпанул так, что 5-й сезон снимают. Или «Тьма», например, немецкая, да, тоже локально, но при этом успех имеет, при этом это вообще немецкий Netflix снимал, то есть даже не, типа, немецкий Netflix снимал, это оригинальный сериал, но при этом, типа, не американский, вот. То есть в целом такую продукцию мало кто смотрит. Или вот банально, блядь, «Игра в кальмары», йоу. Кто-то знал, что она настолько хайпанет, кто-то давал там 200 миллионов бюджета на этот сериал или что? Ну, в смысле, какие-то сумасшедшие деньги, нет. Поэтому я бы не гнался именно за именами, да, понятно, что имена привлекут как бы обычных людей, потому что, о, Скорсезе снял новый фильм, надо подписаться на Apple TV. Я бы стремился целиться в качество, вот, а не в громкие заголовки, скажем так. Но это лично мое мнение, собственно, про кино то же самое. Если вот подводить итог по поводу фильма, то фильм получился, как я уже сказал, просто нормальным. В этом проблема, потому что, когда ты смотришь 3:30, ты думаешь, мне сейчас так нахуй башню свернет, потому что просто свернет, оторвет, потому что 3 часа 30 минут я трачу из своей жизни, я хочу получить мега качественный контент, чтобы я просто, о боже мой, это экстаз, потому что это 3:30. И в этом, мне кажется, проблема современных режиссеров, потому что они считают, что как бы время, да, они снимают кино для себя, потому что я не могу сказать, что Скорсезе снимал этот фильм типа для масс, он в целом для себя снимает кино, чтобы высказаться, но тем не менее. Но как бы время это то, что тратят зрители, и надо к нему относиться уважительно. Это не укол именно к Скорсезе, потому что тот же самый Нолан с трехчасовым «Оппенгеймером» абсолютно точно такая же история. Или, например, Ридли Скотт со своим «Наполеоном», там режиссерская версия вообще за 5 часов уйдет, да? То есть надо просто понимать головой, что ты снимаешь, за сколько часов. Опять-таки, если задача была просто высказаться, то вообще похуй, хоть 500 часов пускай идет кино, без проблем. Но мне кажется, что если ты все-таки снимаешь такое большое-большое-большое кино, именно огромное кино, то, ну, как бы, надо подумать и о зрителях. Потому что не каждый выделит, ну, в этом, собственно, заключается проблема недобора каких-то фильмов, типа, почему «Оппенгеймер» не взял миллиард, потому что хронометраж, 3 часа, 3 часа просто про историю Роберта Оппенгеймера. Ну, наверное, это кому-то интересно, да, но явно не всем. То есть, одно дело сидеть на «Мстителях», которые попкорновая жвачка 100%, без какой-то претензии на что-то гениальное, просто обычный фансервисовый фильм. Но при этом там куча экшена, его, типа, вот интересно смотреть на каком-то подкожном уровне, потому что просто что-то интересное происходит. А тут абсолютно обычная история, абсолютно обычная драма на 3:30, ё-моё, ну, блин, ну, как-то не знаю, не круто, наверное. Вот, потому что ожидания-то они такие, вау-вау, 3 часа 30 минут, сейчас сяду, потрачу, а в итоге смотришь, и просто хороший фильм. На 6, на 7, ну, 6,5, да. Поэтому я бы не советовал, если вы, вот, если вам наплевать, если вы хотите посмотреть просто потому, что это фильм Скорсезе, я бы, наверное, все-таки не советовал, потому что 3 часа 30 минут — это не самый интересный его фильм 100%, даже из того, что я видел, ну, вот, банально, там, «Таксист» мне больше нравится и «Волк с Уолл-стрит», вот, типа, если вам эти фильмы не понравились, этот, он покажется просто унылым. Потому что сама история непонятна, она может вообще не отозваться, потому что кого-то где-то вот там убивают, каких-то индейцев, В целом так и работает, ну, типа, человеческое сопереживание. Когда убивает, там, не знаю, твоего друга, ну, условно, там, с ним что-то плохое случается, то ты грустишь. Когда это где-то там, в жопе мира, в какой-нибудь Африке, кто-то кого-то убил, ты такой, ну и ладно. Типа, это нормально для людей, потому что это норма, то есть так работает наше восприятие информации, но тем не менее, вот. Поэтому не стоит ждать чего-то от фильма. Если не хотите смотреть, то лучше, наверное, не надо. Если хотите, горите желанием, то, пожалуйста, посмотрите, напишите в комментариях, как вам кино. Вот. Ну, такой получился фильм, такой получился выпуск. Что могу сказать? Нормально, нормально. Пожалел ли я? Да нет, ну типа что? Нормально, провел время, да и все. Ну, конечно, осадочек остался, так сказать. Так что подписывайтесь на этот канал, YouTube-канал «Очки на минус 4». Вот, ставьте лайки в комментариях, как я уже просил, мнение пишите, потому что реально интересно. Вот, как вы в целом относитесь к творчеству Скорсезе, например? Вот, я смешанно, смешанно, ровно, ровный мужик, ровная линия, блин. Вот, да, колокольчик ставьте, помогите продвинуться в алгоритмах. Лучше всего работают подписки по плане продвижения, в плане рекомендаций. Хотите поддержать финансово, QR-коды на экране, ссылки в описании, Boosty, Donation Alerts, там выходят эксклюзивные ролики, собственно, про таксиста там был выпуск, такой немножко, ну, он был первый, скажем так, и вот про бойцовский клуб, например, свежее видео. Вот, хотите послушать и не посмотреть, то на аудиоплощадках можете искать два подкаста, «Разгон» вот этот и «Киногон», второй подкаст, на Яндекс.Музыке, Apple подкастах, не знаю, Spotify, ВК и тому подобное, вы просто набирайте поисковики, ищите. И на телегу подписывайтесь, QR-код на экране, ссылки в описании, там выходят текстовые заметки про кино, про которые я не буду снимать выпуски отдельные, но при этом я их посмотрел, эти фильмы, вот, так что там тоже интересно. Ну и что, в конце, ребята, не знаю, 3.30 прошло, как бы, да, вот, жестко, жестко, могу сказать, жестко, но хочется, чтобы просто люди понимали, зачем им такой хронометраж, потому что можно снять бездарную короткометражку на 5 минут, а можно снять гениальное полотно на 7 часов, например, и ты просто должен оценивать историю, типа, сколько она может идти, сколько мне нужно, чтобы высказать свое мнение. Если тебе кажется, что 3.30, хорошо, без проблем. Если кажется 5 минут, хорошо, без проблем. Просто не надо гнаться за какими-то рекордами. Потому что сейчас, мне кажется, в Голливуде такая тема, что, блин, вот великие режиссеры, Скорсезе, Ридли Скотт, Нолан, великие именно по какому-то общемировому признанию, не по качеству, снимают большие фильмы, длинные, поэтому нужно стремиться к этому, удлинять хронометраж. Но не всем фильмам это нужно. Того же Оппенгеймера можно было порезать, он бы смотрелся динамичнее и меньше было затянутых сцен. «Убийца Цветочной Луны» можно было порезать, вырезать какие-то эпизоды отдельные, он бы шел точно так же, но при этом ты бы просто не уставал именно к концу, не был бы таким измотанным. Вот. Ну, Наполеона, кстати, будет выпуск, но позже, когда выйдет режиссерская версия, потому что я ебал в рот смотреть два фильма, потому что первый идет 3 часа версия, вот театральная, а режиссерская 5. Ну, понятно, что на 5 часов больше контента почти в 2 раза. Смотреть 7 часов я не собираюсь. Вряд ли явно фильм не такой гениальный, вот, как, условно, «Гладиатор», но тем не менее. Короче. Смотрите хорошее кино, ну и плохое тоже смотрите. Вот, только не Марвел, конечно. Скорсезе осуждает, я осуждаю Марвел, ай-яй-яй-яй. Короче, всем супергеройско пока.